Вторую апелляцию.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Слушайте «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 сентября, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот главные темы и вопросы нашей программы. В США продолжается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Вчера на ней выступил лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад. Сегодня ожидается выступление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Почему выступления обоих политиков привлекают столь большое внимание экспертов и прессы? В Афинах произошли столкновения полиции и демонстрантов, протестующих против новых мер жесткой экономии и бюджетных сокращений. Грозит ли греческой экономике дефолт? В Государственной Думе России сегодня пройдут парламентские слушания по законопроекту о переходе на зимнее время. Как воспринимают эту инициативу российские граждане? Ответы на эти и другие вопросы мы постараемся найти в следующие 50 минут информационного эфира «Радио Свобода». Итак, выступление в среду иранского президента Махмуда Ахмадинежада с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН вызвало меньше эмоций, чем обычно. Президент Ирана рассуждал о необходимости создания нового мирового порядка, но обошелся без оскорблений в адрес Израиля и критики гегемонистских стран. Но, по сути, не коснулся темы иранских ядерных разработок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В отличие от своих предыдущих выступлений в Нью-Йорке, на этот раз иранский лидер в целом взял менее конфронтационный тон. Например, если в прошлом году Ахмадинеджад охарактеризовал теракты 11 сентября как загадочные и как предлог для американского нападения на Афганистан и Ирак, то на этот раз он говорил о трагическом инциденте 11 сентября и назвал Усаму бен Ладена виновником. Ахмадинеджад воспользовался выступлением в ООН, чтобы в очередной раз представить список несправедливых, по его словам, действий других стран в отношении Ирана. Он говорил, например, об угрозе сионистских варваров прибегнуть к вооруженной акции против нашей великой нации. Конец цитаты. Речь Ахмадинеджада в ООН прозвучала в Йом-Кипур, самый священный для евреев день в году, и израильской делегации в зале не было. Американская и канадская делегации во время речи иранского лидера также покинули зал. Пресс-секретарь миссии США при ООН объяснила этот шаг тем, что Ахмадинеджад использует свой визит в Нью-Йорк для омерзительных антиизраильских инсинуаций. На пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН Ахмадинеджад заявил, что Иран способен нейтрализовать усилия, направленные на саботаж на его ядерных объектах. Но при этом он повторил, что его страна готова к диалогу с Соединенными Штатами и к решению проблем. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху пообещал, что в своем выступлении на Генассамблее в четверг даст жесткий ответ словесным нападкам Ахмадинеджада. Во время выступления иранского президента около сотни оппонентов иранского режима провели акцию протеста напротив здания штаб-квартиры ООН. На их плакатах было написано: «Светскую демократию Ирану и иранский диктатор Аятолла Хаменеи должен уйти».
Рассказывал Алан Давыдов. Многие наблюдатели отметили, что в своем последнем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи иранский президент воздержался от характерных выпадов против США. Даже критики Ирана не увидели в этой речи особых поводов для выражения возмущения. Но внимание многих привлекло то, что Ахмадинеджад ничего не сказал, например, об иранской ядерной программе. Случайно ли это? Вот что говорит Джон Пайк, глава исследовательской организации Global Security. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Я думаю, что это указывает, что все участники противостояния относительно иранской ядерной программы готовят аргументы для того, чтобы обвинить другую сторону в том, что именно ее позиция послужила причиной конфликта, который, на мой взгляд, становится все более вероятным. Президент Обама и израильтяне убеждают мир в том, что они делают все возможное, чтобы разрешить иранскую ядерную проблему мирным путем, путем переговоров. Махмуд Ахмадинеджад в ответ предстает перед мировым сообществом в образе не только не представляющего опасности лидера, но и миролюбца. На мой взгляд, это свидетельство того, что главные действующие игроки предчувствуют войну. Не слишком ли это смелое предположение? Я думаю, что Иран крайне решительно настроен на создание ядерного оружия. Безрезультатные переговоры уже тянутся большую часть последнего десятилетия. Израильтяне настроены не менее решительно. Они готовы сделать все, чтобы этого не произошло. Вполне возможно, что после президентских выборов в Соединенных Штатах последуют некие события. Естественно, невозможно точно предсказать, когда это произойдет. Но шум, производимый израильтянами, заставляет думать, что воздушные удары могут быть делом ближайших месяцев. А как вы относитесь к предупреждениям многих уважаемых экспертов о том, что попытка ударов по иранским ядерным объектам может обернуться серьезнейшим кризисом и не дать желаемых результатов? Я думаю, что этот вопрос в самом деле может вызвать разногласия даже у знающих профессионалов. Есть те, кто решительно выступает против такого шага, есть те, кто считает, что это единственное, что остается Израилю. Важно то, что думают те, кто имеет право принимать такие решения. А эти люди, судя по всему, готовы к решительным действиям. При этом мало кто верит в то, что удары с воздуха лишат Иран возможности восстановить свою ядерную программу в будущем. Кто-то ожидает, что такие действия могут задержать Иран на дороге к созданию ядерного оружия на несколько лет. Я лично думаю, что на десятилетия.
Это было мнение главы исследовательской организации Global Security Джона Пайка. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Сегодня в США с трехдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Почему на этот раз предстоящего выступления в ООН привлекает столь большое внимание? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
Премьер-министр Израиля прибудет в Соединенные Штаты с трехдневным визитом и выступит в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее с речью об угрозе, исходящей от Ирана с его ядерной программой. На вопросы, связанные с этим событием, ответил один из ведущих американских экспертов по проблемам Ближнего Востока и Ирана, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Какова, на ваш взгляд, главная цель, которую преследует премьер-министр Израиля своим выступлением на Генеральной Ассамблее? Разумеется, премьер-министр Нетаньяху использует свое выступление на Генеральной Ассамблее, чтобы убедить Соединенные Штаты и Европу в необходимости принять более масштабные действия против Ирана. Это не обязательно военные действия, во всяком случае, в ближайшее время, но более эффективные. Нетаньяху намерен внушить Западу большую тревогу в отношении активно вооружающегося Ирана. Времени для несилового, то есть экономического, дипломатического и политического давления, в которое верит администрация президента Обамы, остается все меньше, поскольку налицо ядерные успехи Ирана. Что такое красная линия, на которой настаивает Нетаньяху? Интересно, что идея красных линий, нарушение которых вызвало бы самую серьезную ответную реакцию, принадлежит не Израилю. Это западная формула высшей степени тревоги. Израиль считает, что в отношении Ирана высшая степень тревоги определяется степенью иранской готовности к защите своих ядерных объектов. Чем лучше Иран оснащен противовоздушными средствами защиты, тем труднее будет оказывать на него давление. Американская администрация считает, что тревогу может вызвать только предельная, не вызывающая сомнений готовность создания иранской ядерной бомбы, а не средства противовоздушной защиты Ирана. Для Израиля важно ультимативное установление даты, к которой Иран выполнит резолюции Совета Безопасности. Это и есть красная черта, за которой могут начаться военные действия. Израильтян беспокоит, что иранцы могут успеть создать зоны иммунитета, которые затруднят разоружение Ирана. А как вы считаете, исчерпаны ли все мирные средства давления на Иран, и подходит ли время для силового нажима? Не совсем ясно, как именно мы узнаем, что настало время применить военную силу. Но очевидно, что не бывало серьезное экономическое давление на Иран и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны международного сообщества довольно болезненно для Тегерана. Безработица в Иране растет, уровень жизни падает, иранцы ощущают результаты санкций. В то же время иранский режим явно не намерен менять свои стратегические приоритеты. Поэтому можно понять и Вашингтон, который хочет дать санкциям больше времени, и Иерусалим, у которого есть основания не верить в то, что санкции могут заставить иранское руководство отказаться от приобретения ядерного оружия. Мир оказался перед выбором – либо дать Ирану возможность стать ядерной державой, либо пойти на крайние меры, чтобы эту возможность пресечь. Пока с помощью санкций не удалось поднять стоимость ядерной программы настолько, чтобы режим отступил. Если Иерусалим решится нанести удар по ядерным объектам Ирана, американская администрация поддержит Израиль, как вы думаете? Думаю, этот вопрос остается открытым. Многое будет зависеть от результатов ноябрьских выборов в Соединенных Штатах. В Израиле полагают, что администрация Обамы не поддержит Израиль, опасаясь тяжелых экономических и политических последствий израильского удара. А администрация Ромни, как рассчитывают в Израиле, будет готова оказать моральную поддержку Иерусалиму, но более существенную помощь та или иная администрация вряд ли окажет. Каковы могут быть последствия выступления Нетаньяху в Совете Безопасности? Я полагаю, что Нетаньяху ставит своей задачей убедить президента Обаму и западноевропейских лидеров, что израильтяне начнут действовать самостоятельно, если Запад не усилит давление на Тегеран. Израиль озабочен тем, что Соединенные Штаты, сделав, по мнению администрации Обамы, все возможное и не достигнув желаемого результата, смирятся с мыслью, что у Ирана есть ядерное оружие. Нетаньяху должен убедить Вашингтон и Запад, что последствия этого будут страшными и для Соединенных Штатов, и для Запада, и для всего мира, не говоря уже о самом Иране и соседних странах. Поэтому лучше намного усилить экономическое, политическое и стратегическое давление, чтобы предотвратить нуклеаризацию Ирана. Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Кандидат на пост мэра подмосковного города Химки, лидер партии «Города России» Юрий Бабак потребовал через суд отмены регистрации своего соперника, лидера Альянса зеленых Олега Митваля. «Справедливая Россия» предложила кандидатуру члена руководства партии Александра Тарнавского на место, освободившееся после исключения с Госдумы Геннадия Гудкова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон подготовку саммита «Россия-ЕС». Лига арабских государств призвала ООН изменить подход к конфликту в Сирии, обвинила Совет Безопасности в неспособности достичь согласия всех 5 его постоянных членов по данному вопросу. Это была краткая сводка новостей, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 22 копейки, евро 40 рублей 17 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Ее главная тема – это воспоминания о поэте Аркадии Драгомощенко. Не пропустите «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В столице Греции, Афинах, в среду произошли столкновения полиции и демонстрантов, протестующих против новых мер жесткой экономии и бюджетных сокращений, запланированных правительством. Полиция применила слезоточивый газ. В ответ манифестанты, собравшиеся у здания парламента, начали забрасывать полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В Греции в среду проходила всеобщая 24-часовая забастовка, организованная двумя крупнейшими профсоюзами, а в Афинах марш протеста, в котором участвуют более 50 тысяч человек. Согласно договоренностям со странами ЕС и Международным валютным фондом, Греция до 2015 года должна сократить бюджетные расходы на 11,5 миллиардов евро, чтобы получить очередной кредитный транш в размере 31,5 миллиарда евро. Если этого не произойдет, Греции придется объявить дефолт. О ситуации в Афинах в интервью «Радио Свобода» рассказывает афинский журналист Сократ Грамматикополос. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
В 2008 году до еще кризиса центр Афин был сожжен и разграблен. Сегодня все ограничилось скоротечными, если так можно применить батальную лексику, боями. В центре столицы было сожжено 2 киоска, швырнули бомбу с зажигательной смесью в ботанический сад, находящийся неподалеку от парламента, но пожар не успел охватить этот сад. Были, конечно, столкновения с полицией, прежде всего со стороны левых экстремальных групп, это обычно. Было сделано 104 задержания, из которых несколько человек, около 20, были арестованы за хулиганство. Ну, а в целом, надо сказать, что по данным профсоюзов, на демонстрацию вышло более 100 тысяч человек только в Афинах.
Давайте поговорим о всеобщей 24-часовой забастовке. Насколько это масштабная забастовка по меркам Греции?
Сам термин всеобщее, которое очень любят употреблять организаторы таких акций, и прежде всего вот Конфедерация профсоюзов Греции, долгое время не соответствовал своему смыслу, потому что обычно не принимали участие в таких забастовках работники частного сектора. Только государственные служащие могли позволить себе бастовать. Эти акции отличаются тем, что уже и работники частного сектора также принимают участие в забастовках. Так что на этот раз можно говорить о всеобщности ее характера.
Нынешняя забастовка вызвана очередными мерами по жесткой экономии, которую предстоит принять правительство. Подобные меры в прошлом вызывали массовые акции протеста, вызывали правительственный кризис. А Греция прошла через череду парламентских выборов. И в результате, хотя в какой-то момент были очень сильные партии, которые предлагали вообще отказаться от сотрудничества с Европейским Союзом, в итоге была выбрана коалиция партий, которые выступают за сотрудничество с Европейским Союзом. И все-таки, хотя вроде бы большинство населения поддержало вот такое сотрудничество, проходит всеобщая забастовка. Это что, маятник вновь качнулся обратно?
Комментаторы, как правило, предсказывали такое развитие событий к осени. Возглавляющая правительственную коалицию правоцентристская партия «Новая демократия», под греческим «Новая демократия», шла на выборы совсем под иными лозунгами, ну, прежде всего, с лозунгом полного пересмотра договора с так называемой «тройкой». Пока ни о каком пересмотре договора и облегчении ситуации, прежде всего, для малоимущих речь не идет. Наоборот, идет речь о необходимости принятия очередного пакета мер, мер непродуктивных, то есть опять идет речь о повышении налогов, о снижении зарплаты и пенсии. Естественно, даже те, кто, скажем, голосовал в июне за эту партию, даже они уже не доверяют этой партии, поэтому наверняка они также присутствовали сегодня в рядах демонстрантов. А говорить о левых силах, прежде всего о силах основной оппозиции, коммунистическом объединении радикальные и левые, по-гречески Сириза, то, естественно, они только и ждали, по сути дела, окончания летних каникул, чтобы начать классовую борьбу.
Означает ли это, что Греция вновь стоит на пороге правительственного кризиса и приближается к внеочередным выборам?
Нет, вы знаете, сил правящей коалиции достаточно для голосования по вот этому пакету мер, даже если из этой правящей коалиции выйдет небольшая коммунистическая также партия «Демократические левые».
А сообщается, что власти пытаются договориться с Европейским Союзом о том, чтобы пролонгировать введение этих жестких мер экономии. Что это за стратегия властей?
Речь идет о нежелании, прежде всего, принять такую норму, которую практически продавливает эта тройка, да, МВФ и Европейский Союз, Европейский Центробанк, о снятии неприкосновенности с государственных служащих, то есть, говоря проще, о том, чтобы государственных служащих можно было увольнять. Это условие, за которое, по сути дела, держатся правящие партии, которые не хотят ее уступать, и оно является точкой преткновения, и из-за этого не могут найти общий язык. Поэтому процесс переговоров затянулся, но очевидно, что все-таки этот будет момент преодолен, и пакет новых мер будет проголосован.
Будет ли нарастать это протестное движение этой осенью?
Несложно предсказать, что да, будет нарастать, потому что сейчас время, когда гражданам Греции приходят очередные счета за электричество, за другие бытовые услуги. Многие из них увеличились. Естественно, увеличились они за счет того, что поднимались акцизы и на электричество, и на топливо, и вводились новые дополнительные налоги. Все вот это, я думаю, что приведет граждан Греции в состояние не очень спокойное.
С афинским журналистом Сократом Грамматикопулосом беседовал мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас переходим к важной российской проблематике. 4 октября в ряде российских регионов пройдут выборы разных уровней. В Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» проследили, как освещается предвыборная борьба в СМИ. Оказалось, что больше всего этому событию уделяется внимание в социальных сетях. На втором месте региональные медиа и лишь на третьем – общефедеральные. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Так называемый единый день голосования в Рязанской, Брянской, Белгородской, Амурской и Новгородской областях пройдут выборы губернаторов, а в городе Химки – мэра. Эксперт «Голоса», сотрудник Московского института социально-культурных программ Кирилл Пузанов в качестве наиболее достойных внимания примеров упоминает такие регионы.
Брянская область и Рязанская область, где потенциально возможна какая-то борьба и потенциально можно выделить какие-то сюжеты. Разрыв между действующим главой или исполнителем обязанностей и ближайшим конкурентом, он уже не столь велик в Брянской области. Вадим Владимирович Платонский не особо выделяется, но, тем не менее, о нем хотя бы пишет. Очень важны моменты подачи заявления, там, регистрации кандидата официально, то есть это информационный повод. Но вот самый интересный момент по Брянской области – это характер упоминания кандидатов в СМИ. Дёнин проходит в СМИ очень часто с негативной окраской. И если мы посмотрим дальше, кто именно дает эту негативную окраску, то мы видим, что это в первую очередь федеральные средства массовой информации. Региональные СМИ исключительно информируют, они почти никогда не пишут плохо, в то время как, можно сказать, мочат кандидатов исключительно на федеральном уровне. Примерно ту же ситуацию мы можем видеть и на примере Рязанской области. Здесь, к сожалению, правда, сохраняется тоже громадный разрыв между главным кандидатом и его преследователем. Здесь был вариант какой-то борьбы, когда рассматривался кандидат Морозов как основной конкурент действующему главе, но он в какой-то момент отказался от выборов в пользу действующего кандидата, и ему через некоторое время предложили пост сенатора.
А вот каковы впечатления от мониторинга заместителя директора «Голоса» Григория Мельканьянца?
И губернаторские выборы, и ряд заксобраний, по сути, были зачищены изначально, то есть убраны те кандидаты, которые составляли какую-либо опасность для кандидатов провластных. И, соответственно, интерес к этим выборам сокращается. Но при этом мы отмечали после анализа всех списков, после анализа различных кандидатов на губернаторских выборах, что, в принципе, это за последние годы одни из самых конкурентных в плане количественным выборов, потому что в выборах участвуют и новые политические партии, и на ряд выборов допущены достаточно оппозиционные кандидаты, допустим, там, как в Химках мы видим. Евгения Чирикова второй раз уже, она в прошлый раз выдвигалась на пост мэра и сейчас выдвигается, их допустили. И Химки и Московская область, говорят, отдали на откуп, как бы, пожалуйста, там разгул такой демократии по регистрации кандидатов. Но так, конечно же, не везде, и многие кандидаты сталкиваются с проблемами в период избирательной кампании, потому что, как всегда, средства массовой информации находятся в регионах, по большей части, в руках у власти, и, соответственно, описывают и рассказывают о деятельности той власти, которая находится в креслах губернаторов, текущие депутаты. С этим сталкиваются и новые политические партии, потому что новых площадок не появляется, они только сокращаются, и возможности для проведения агитации все меньше и меньше. И приходят тревожные сигналы, когда, например, там вот приезд Путина в Рязани, у нас есть на карте нарушения сейчас информации о том, что зачищаются просто билборды, зачищаются агитационные материалы различные на улицах, и с этим коммунисты пытаются как-то бороться. Вот такой сейчас вот сигнал поступил, надо его проверять еще. Нет доступа оппозиционным партиям, оппозиционным кандидатам к ведущим СМИ, а в регионе их всего лишь несколько штук порой. У них остается площадка лишь интернета, где там есть различные информационные сайты, которые порой и конкурируют по посещаемости с ведущими этими газетами. И вот сейчас активно начнется уличное вот агитационное мероприятие, раздача листовок, расклейка плакатов. Я думаю, что они столкнутся с тем же, что и было на прошлых выборах. Со стороны дворников и коммунальных служб начинается собственная работа по зачистке просто всех поверхностей от нежелательных, так сказать, агитационных материалов оппозиционных кандидатов. Так что эта борьба еще предстоит впереди. Мы сейчас только находимся, можно сказать, в начале вот этой активной агитационной кампании. Но при этом есть яркие регионы, и в регионах, безусловно, у граждан прежде всего сейчас пробуждается интерес, ну, вообще к этим кампаниям. Потому что, во-первых, наша государственная вот такая пропаганда рассказывает о том, что у нас зарегистрировано очень много политических партий, которые участвуют в выборах, и это такой вот общий такой тренд, что демократизация, что, видите, много новых политических партий. Безусловно, гражданам интересно становится, что вообще как бы им предлагают теперь в меню избирательного бюллетеня. Второе, опять же, по государственному каналам рассказывается, что у нас впервые за многие годы возвращены прямые выборы губернаторов. Безусловно, в тех регионах, где проходят в пяти выборы губернаторов, для граждан все равно повышенный интерес, потому что такого уровня выборов не было давно.
По прогнозам Григория Мельканьянца, самая напряженная фаза предвыборной кампании, и это, конечно, охотнее, чем сейчас, отразят журналисты печатных, интернет-изданий, радио, телевидения, начнется за 2 недели до дня голосования. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Кому выгодна затянувшаяся волна шпиономании в России? Об этом спорят адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая, эколог-правозащитник Григорий Пасько и руководитель информационно-аналитической службы Общероссийского движения «За права человека» Евгений Ихлов. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите повтор программы «Грани времени» сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Ну а в эфире программы «Время свободы» сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Кандидат на пост мэра подмосковного города Химок, лидер партии «Города-города России» Юрий Бабак потребовал через суд отмены регистрации своего соперника, лидера Альянса зеленых Олега Митволя. Истец утверждает, что Митволь нарушил законодательство о финансировании предвыборной кампании. «Справедливая Россия» предложила кандидатуру члена руководства партии Александра Тарнавского на место освободившегося после исключения из Государственной Думы Геннадия Гудкова, обвиненного в незаконном совмещении статуса депутата с предпринимательской деятельностью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с верховным представителем Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон подготовку саммита «Россия-ЕС», который, как ожидается, пройдет в Брюсселе в декабре. Лига арабских государств призвала ООН изменить подход к конфликту в Сирии и обвинила Совет Безопасности в неспособности достичь согласия всех 5 его постоянных членов по данному вопросу. В среду президент Египта Мухаммед Мурси, впервые выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в качестве главы государства, критически высказался о предложении некоторых государств решить внутренний конфликт с Сирией путем военной интервенции. Суд в Китае отклонил вторую апелляцию самого известного диссидента страны, художника Ая Вейвея. Он оспаривал законность приговора, обязующего его выплатить штраф в размере почти 2,5 миллионов долларов по обвинению в уклонении от налогов. США продолжит ослаблять экономические санкции против Мьянмы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон на переговорах с президентом Мьянмы Тхейном Сейном в Нью-Йорке сообщила, что будет отменен запрет на импорт товаров из Мьянмы. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на четверг у берегов Аляски. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, угрозы цунами нет. Самая популярная в мире детская писательница Джоан Роулинг сегодня выпускает в свет свой первый роман, предназначенный для взрослых. Он называется «Свободное место». Следующую новостную сводку на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через четверть часа, но я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно, воздух прогреется до 12, максимум 15 градусов. В Петербурге днем также облачно, температура воздуха до плюс 13, плюс 17 градусов по Цельсию. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В Государственной Думе сегодня пройдут парламентские слушания по законопроекту о переходе на зимнее время. Об этом сообщил председатель Думского комитета по охране здоровья Сергей Калашников. Этот законопроект Калашников внес на рассмотрение парламента на прошлой неделе. Документ предполагает переход на зимнее время без последующего сезонного перевода стрелок. Сейчас, согласно инициативе теперь уже бывшего президента Дмитрия Медведева, страна живет круглогодично по летнему времени. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Депутаты парламента отказались рассматривать законопроект о зимнем времени. Этот вопрос находится в компетенции правительства, заявил Интерфаксу вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. Однако депутат фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников с ним не согласен. Он заявляет, что законопроект о переходе с летнего на зимнее время в ближайшие месяцы будет доработан и все-таки рассмотрен Госдумой. Сергей Калашников выступает за перевод стрелок на 2 часа назад в соответствии с астрономическим временем. В интервью «Радио Свобода» Сергей Калашников сделал сенсационное заявление. Ему неизвестно, кто и по каким причинам ранее отменил переход на зимнее время.
Часов состоятся парламентские слушания, в которых примут представители всех фракций Государственной Думы, причем это на хорошем уровне, в малом зале Государственной Думы. И именно на этих парламентских слушаниях будет сделано окончательное заключение и будет сделано соответствующее, будет сделано соответствующее предложение и решение. Помимо, скажем так, содержательной части любых выступлений, есть еще эмоциональный фон, на котором живут люди. С ноября месяца поступают многочисленные письма, которые лучше всего выражают слова вот писем, получаемых последние дни мною. Письма последних дней, которые я получаю, звучат примерно так. Мы с ужасом ждем новой зимы с этим временем. Понимаете, общее повышение стресса, оно, конечно, не способствует покою в обществе. То огромное количество людей недовольно, это субъективный фактор. И объективно существует много показателей медицинской статистики, свидетельствующие о том, что жить на 2 часа со сдвигом от астрономического времени для здоровья очень вредно. Мы выступаем за возвращение к астрономическому времени. И по нашему закону 61 субъект из 83 будет жить по астрономическому времени. Другое дело, что страна большая, и с одним аршином к ней подойти невозможно. Поэтому это достаточно сложное решение.
А что делать со старыми аргументами в пользу отмены перевода на зимние и летние
времена? Мне они неизвестны. Кто их, эти аргументы, приводил и кому, мне тоже неизвестно.
Ну вот Дмитрий Медведев.
Ну я такого человека слышал, конечно. О таком человеке слышал. Но какие аргументы ему кто приводил, я не знаю.
Профессор лаборатории хронобиологии Первого Московского государственного медицинского института имени Сеченова Семен Рапопорт находит инициативу Сергея Калашникова удачной.
Я думаю, то, что сейчас говорится в Думе, то, что хотят принять, это, наверное, то, что полагается сделать. То, к чему должны были прийти. И об этом я тоже давно говорил. Это тот оптимальный вариант, который должен был быть. Появлялся так называемый десинхроноз. И самое главное, что было... преобладало темное время, темнота, свет исчез. И это способствовало развитию депрессивного состояния у людей, отсутствие света. Поэтому вот если примут тот законопроект, который сейчас звучит в Думе, это будет правильно. И вернется все на круги своя.
Закон об отмене перевода часов на зимнее время в июне 2011 года подписал президент Дмитрий Медведев. Глава государства проводил разнообразные аргументы в пользу этого решения, начиная с перспектив экономии электроэнергии и заканчивая сложностями в жизни коров, которые не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
По какому времени вы хотели бы жить? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Мне это время устраивает. Мы свыклись, то, что на зимнее время мы уже не переходим. Адаптировался к данному времени.
Зато утром будет темнее.
Об этом я не подумал.
Мне как-то вот абсолютно одинаково зимнее и летнее. Я художник. Я могу и ночью работать, и утром, и вечером. Мне все равно.
Я все люблю. И весеннее, и зимнее, и осеннее. Решат за нас.
Который сейчас? Сейчас летнее? Значит, по-летнему. Так дышится приятней и свободней. Потому что организму так приятней. Перестроился организм, все, приятно по-летнему.
За мою жизнь уже не столь долгую. Столько раз я жил в разных временах. Я бы хотел жить в советском времени.
Я бы вообще не хотела менять время. Биологически мы приспосабливаемся к тому, что есть. Поэтому нет необходимости, я считаю. Просто лишняя перестройка для организма – это сложно.
Насколько это было сложно для вас перейти на летнее время весной?
Для меня всегда это сложно. Этот час, он выбивает из колеи. И причем я по внукам по своим смотрю, их тоже. Нужно опять привыкать к новому режиму, к новому ритму.
Теперь просто на час побольше поспать даже приятно.
Да я не думаю, что стоит обманываться, я бы не стала. Природа сама по себе, оно как идет, так и идет. Ну, стало темнее, мы каждый день постепенно к этому привыкаем. И мне даже не жалко этой электроэнергии, это же за счет моего здоровья.
Ну, может быть, да, пусть обратно переведут. Потому что утром вставать, конечно, плохо, когда осень, зима, слякоть, темно.
Уж что поставить, то и поставить, куда денешься. От нас не зависит. Что решат там наверху?
Ну, вам-то больше самой хотелось бы чего.
Теперь уже так все перепуталось, уже не поймешь, в каком времени мы живем. Было как раньше, вот так было хорошо, там биоритмы нашего организма работали. А тут так все перепутали, что теперь уже и организм не знает, когда чего делать. Так что лучше вернуться к старому, что было раньше.
То есть за зимнее время?
Я уж не знаю, какое оно там было, и зимнее или летнее.
Я могу жить по любому времени, я не чувствую.
этих переходов, и мне этот вопрос совершенно не интересует.
Если переходить на зимнее время, это значит возвращаться на час назад. Мое мнение, вернуться бы к нашему старому времени. И если отталкиваться от прошлого, то мы должны, наоборот, уйти еще на один час вперед. Наше-то время на час вперед, вот это бы я считала правильным.
На час вперед от Москвы?
Да. Время, по которому наш организм привык работать. А сейчас мы продолжаем работать, наш, вернее, организм продолжает работать, наверное, в стрессовой ситуации. Ну, молодым попроще, а нам, наверное, все-таки.
По-зимнему.
То удобнее, потому что для меня, например, вот рано, когда встаешь, тут темно, а там будет маленько посветлее. Просто приятнее вставать, когда светло.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: по какому времени вы хотели бы жить? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Ну а вот как на этот вопрос отвечают пользователи сайта Радио Свобода в интернете www.svobodanews.ru. Пишет Сергей Хомяков из Воронежа: хочу жить только по поясному. Валентин Иванович из Иваново: все равно, по какому времени жить, лишь бы оно не менялось, и организм приспособится. Дмитрий Шатура: не имеет значения, хотя зимнее время все-таки ближе к истинному, но Думе, видно, больше делать нечего. Еще пара сообщений. Конечно, по-зимнему, как мы жили до 81 года, пока не начались эти игры со стрелками часов. Итак, по какому времени вы хотели бы жить? Дискуссия на эту тему продолжается на сайте Радио Свобода в интернете свободанews.ру в рубрике «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбер».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сейчас в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
В Федеральном апелляционном суде Нью-Йорка начинаются слушания по делу, исход которого может отозваться на признании однополых браков федеральным правительством. Суд рассматривает конституционность решения нижестоящего суда, признавшего недействительным основное положение федерального закона о защите брака. Согласно этому закону, американское государство признает только брачные союзы между мужчиной и женщиной. 83-летняя Эдит Уиндзор, вступившая в брак со своей партнершей 5 лет назад в Канаде, была вынуждена уплатить около 400 тысяч долларов налога на наследство, доставшееся ей после смерти партнерши. Эта сумма была бы значительно меньше, если бы их брак был признан государством. Адвокаты Уиндзор настаивают на том, что государство дискриминирует людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, нарушая тем самым 14-ю поправку Конституции. С этим согласно и правительство Обамы. Оно отказалось защищать в суде закон. В этой роли выступили республиканские члены Конгресса. В других федеральных судах также рассматриваются иски о неконституционности закона о защите брака. Эксперты считают, что в конце концов вопрос о судьбе закона придется решать Верховному суду страны. Ныне в 6 штатах официально заключаются однополые браки. Калифорнийский университет готов щедро вознаградить студентов, которых полиция попыталась усмирить с помощью слезоточивого газа. Прошлой осенью несколько сотен студентов устроили в университетском городке шумную акцию протеста по образцу движения «Захвати Уолл-стрит». Студенты протестовали против повышения стоимости обучения и сокращения различных льгот. Полиция ответила решительными действиями по разгону митингующих. Она применила слезоточивый газ. В подготовленном специальной комиссии отчете о тех событиях содержатся данные о неготовности университетской полиции к действиям в таких обстоятельствах, о неумелом руководстве полицейского начальства. Пытаясь избежать судебного разбирательства, университет предложил каждому из 20 студентов, обратившихся в суд с иском, по 30 тысяч долларов. Еще 100 тысяч долларов будут выделены в специальный фонд, откуда будут выплачиваться компенсации тем, кто докажет, что они также были объектом химической атаки полиции или были арестованы в день митингов. Нью-Йоркское метро стало в последние дни местом небывалой акции, которая, как опасались многие, может вызвать нездоровые страсти. На нескольких станциях в понедельник были размещены рекламные объявления, оскорбительные на взгляд многих мусульман. Пока, впрочем, самое большое внимание вызвал арест активистки, которая выразила свой протест против объявлений доступным ей способом. Рассказывает Владимир Морозов.
Известная американская журналистка египетского происхождения Мона Эль-Тахави задержана в нью-йоркском метро, когда она пыталась закрасить объявление, направленное против исламских экстремистов. Вот текст этого объявления. В любой войне цивилизованного человека и дикаря помоги цивилизованному. Поддержи Израиль против джихада. Как такой, мягко говоря, жесткий текст мог появиться на 10 станциях сабвея в Манхэттене, в центре города, который известен своим либерализмом, терпимостью и многонациональным населением? Объявление составила другая нью-йоркская журналистка, глава общественной организации «Американская инициатива по защите свободы» Памела Геллер. Она рассказывает, что некоторое время назад в вагонах поездов и сабвея Сан-Франциско разместили призыв прекратить военную помощь Израилю. Это был лживый и опасный призыв, и ему надо было противопоставить правду. Однако транспортное управление Нью-Йорка не приняло текст Памелы Геллер и заявило, что он унижает большую группу людей. Тогда Геллер подала на транспортников в суд, который принял ее сторону, сославшись на свободу слова. Организация «Американская инициатива» заплатила за размещение объявления $6000. Сейчас жители Нью-Йорка опасаются протестов, подобных тем, которые произошли в странах Ближнего Востока и привели к гибели десятков людей после появления на интернете ленты «Невинность мусульман». Вот что говорит вице-президент правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. Я не думаю, что дело дойдет до насилия. Насчет протестов не знаю. Когда кто-то помещает такой текст на своем веб-сайте, его можно не читать. Но мне, как и сотням тысяч других людей, приходится ездить на работу на сабвее, и нам бросается в глаза этот оскорбительный текст. А что, если завтра мусульмане вывесят какое-то объявление, оскорбляющее евреев? Это грубая базарная брань. Так взаимопонимания не добиться. Таким языком не следует говорить о религиозных или расовых вопросах. Между тем, 6 из 10 объявлений в нью-йоркском сабвее уже перечеркнуты словами «расизм, ненависть, позор». Чтобы избежать дальнейших конфликтов, совет директоров транспортного управления города решил собраться и обсудить, как убрать объявление, не нарушив при этом решение суда. Несмотря на опасения горожан, массовых демонстраций протеста пока нет.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат на пост мэра подмосковного города Химки, лидер партии «Города России» Юрий Бабак потребовал через суд отмены регистрации своего соперника, лидера Альянса «Зеленых» Олега Митвеля. «Справедливая Россия» предложила кандидатуру члена руководства партии Александра Тарнавского на место освободившегося после исключения из Госдумы Геннадия Гудкова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в Нью-Йорке с верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон подготовку саммита «Россия-ЕС». Лига арабских государств призвала ООН изменить подход к конфликту в Сирии и обвинила Совет Безопасности в неспособности достичь согласия всех 5 его постоянных членов по данному вопросу. Суд в Китае отклонил вторую апелляцию самого известного диссидента страны, художника Ая Вэйвэя. США продолжат ослаблять экономические санкции против Мьянмы, об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в ночь на четверг у берегов Аляски. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. В Москве в среду вечером в результате драки между футбольными болельщиками клубов «Динамо» и «Торпедо» были задержаны 20 человек. Всего потасовки участвовали около 100 фанатов. Самая популярная в мире детская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, сегодня выпускает в свет свой первый роман, предназначенный для взрослых. Он называется «Свободное место». И о валюте. Сегодня официальные курсы таковы. Доллар 31 рубль 22 копейки, евро 40 рублей 17 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». В Москве состоялось заседание сносной комиссии, на котором, в числе прочих, рассматривались вопросы реконструкции двух исторических зданий. Речь идет о кинотеатре «Форум» и о круговом депо Николаевской железной дороги. На заседании комиссии побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
На очередном заседании сносной столичной комиссии интерес был прикован прежде всего к двум объектам. Зданию одного из первых московских кинотеатров «Форум» и к зданию кругового депо Николаевской железной дороги. И если обсуждение по «Форуму» прошло гладко и быстро, то проект реставрации здания депо, построенного в середине XIX века, вызвал споры. Дело в том, что рядом со зданием проходит действующая и достаточно загруженная железная дорога. И потому специалисты пытаются, сохранив памятник архитектуры, справиться и с сегодняшними проблемами. Представитель дирекции комплексной реконструкции и строительства железных дорог РЖД Владимир Волков в интервью «Радио Свобода» сказал, что перед проектировщиками стоит сложная задача.
Как специалист отвечу, оба проекта достаточно сложные. Здание находится в ужасающем состоянии. Первое, что необходимо сделать, освободить его от постсоветских настроек, чтобы добраться до самого предмета охраны. Здание 1800-х годов, да, что мы увидим внутри, когда мы снимем и проведем изыскание, мы предположить не можем. Необходима работа именно как бы по освобождению его от существующих как бы наслоений. Знаете, с точки зрения как бы идеального решения, конечно, восстановление здания в том или ином виде для Москвы, оно идеально. Для технологии обслуживания пассажира, для строительства железной дороги, которая на самом деле в первую очередь нужна, естественно, москвичам и жителям Московской области, поскольку был вопрос по поводу строительства метро в город Зеленоград. И было принято решение, что все-таки железнодорожным сообщением мы вот тот пассажиропоток, который необходим, сможем обслужить при строительстве 4-го главного пути.
Главным оппонентом проекта выступал на заседании сносной комиссии представитель Архнадзора Константин Михайлов. По его мнению, ни один из четырех предложенных вариантов реконструкции кругового депо Николаевской железной дороги не отвечает требованиям сохранения памятника архитектуры.
Мне ни один из этих вариантов не устраивает, потому что не предлагается, не обсуждается нормальный нулевой вариант, а именно реставрация памятника и приспособление его к современному использованию без вот этих вот экспериментов рискованных, то с подъемом, то с пропуском сквозь него поездов. Скорее всего, и то, и другое из этого предлагаемого приведет к разрушению его в конце концов. Я, честно говоря, не вижу никакой необходимости. Надо просто сесть и подумать вместе с экспертами над тем, как урегулировать транспортную проблему. Я не могу поверить, что на огромной территории Московского железнодорожного узла нет иного способа решить проблему строительства одной железнодорожной колеи без того, чтобы не угробить замечательный, уникальный для нашего города памятник. А вот такого обсуждения все его не было. Я говорил об этом на рабочей группе, о том, что надо сесть и поговорить. Высказывал все время транспортные эксперты за альтернативные пути. Вот эти скоростные поезда, их можно ведь попробовать привести и на Рижский вокзал, и на Савеловский, который, так сказать, недозагружен явно. Нет никаких оснований, чтобы так расправляться с прекрасным творением архитектора Константина Тона.
Константин Михайлов также обратил внимание членов сносной комиссии, что в Москве несанкционированно продолжают сносить памятники архитектуры, а чиновники, дающие разрешение на снос, никакой ответственности не несут.
Конечно, приятно, что к тем, кто это делает, применяют штрафные санкции, которые там были озвучены. Я бы хотел еще понять, какую ответственность несут при этом городские чиновники, которые бы давали на это какие-то согласования. Потому что в истории с Арматом 41 существовал ордер УАТИ, что с историей со сносом заводского корпуса на Мироновской улице в начале этого года. Вот я не знаю, как обстоят дела со сносом сегодняшнего шоссе энтузиастов, по которому были сигналы. Мне кажется, здесь ответственность должны нести и работники городских структур, и, собственно, те, кто эти сносы производит. Иначе они так и будут продолжаться.
На заседании сносной комиссии Константин Михайлов был единственным, кто выступил против сноса полуразрушенного дома номер 6 в 6-м Ростовском переулке. Более всего Михайлова огорчило то, что председатель МОСК Комнаследие Александр Кибовский не понял, зачем это историческое здание оставлять.
Но вот в 2009 году всем миром это останавливали. И Москомнаследие участвовало, и прокуратура. И снос этот был признан тогда незаконным. Теперь, стало быть, городские власти расписываются, во-первых, что все это было зря. В том числе зря были действия активистов, стоявших перед бульдозером. И, собственно, расписываются в том, что нет никакого желания сохранить объекты исторической среды.
Все другие объекты, рассматривавшиеся на очередном заседании сносной комиссии Москвы, не вызвали особых споров. В частности, члены комиссии согласились с тем, что на территориях Морозовской и Пироговской больниц вместо старых корпусов появятся новые и современные. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершении информационной программы «Время свободы» – новости культуры. Среди петербургских театров, открывших новый сезон, камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург-Опера», который готовит много премьер, а также собирается много времени посвящать гастрольным поездкам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Само помещение театра «Санкт-Петербург-Опера» на Галерной, 33, наполняет душу радостью. Все эти барочные интерьеры, тяжелая лепнина, позолота, пышные затеи века, любившего и умевшего наслаждаться. Затейливое искусство оперы кажется здесь абсолютно естественным, прирожденным этому дому. Это был фрагмент арии «Макбета» из оперы «Верди Макбет» в исполнении Кирилла Жаровина, молодого певца, который будет выступать в новом сезоне, говорит художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.
Сегодня я считаю, что наша труппа самая сильная в России, стационарная. Пригласить можно кого угодно, Нетребко может приехать, Гирелла может приехать, а стационарная труппа самая сильная. В России любая опера, но мы делаем три состава и выезжаем на гастроли, независимо от какого театра. Наших артистов приглашают, мы не приглашаем никого. Мы в этом смысле самодостаточны. Жалко, что их куда-то переманивают. Я говорю, что жалко одновременно и правильно. Им надо дальше лететь. Другое дело, что не должно быть оскорбительной разницы в зарплатах. Я выступал в Думе в Москве. Не может быть в Свердловске. Люди, которые отучились в одной консерватории, работают 26 спектаклей в оперете, получают 15 тысяч зарплату, и 2 спектакля поют в опере в Перми и получают 100 тысяч. Не может быть такой разницы. Сейчас можно показать 3 рубля из кармана так втихаря и убрать человека, который только еще начинает петь. И потом мы получаем совсем не тот результат.
Молодежь действительно стремится в Санкт-Петербург-Опера. Певица Наталья в ожидании прослушивания даже не захотела назвать свою фамилию, а вдруг не поступит.
Здесь удивительная атмосфера, неповторимый дух Санкт-Петербурга. Плюс еще камерный театр, таких немного не только в России, но и в мире. То есть камерный оперный театр. Откровенно скажу, что мне очень нравится режиссерское видение спектаклей. То есть мне интересно было бы работать с этим мастером. Труппа молодая, талантливая, интересная. То есть это, мне кажется, тот театр, который хочется посещать. Те спектакли, которые мне как актрисе и певице хотелось бы сыграть. То есть не только спеть, но еще и эмоционально их пережить. У меня сейчас готова роль Татьяны Евгения Онегина. Из репертуара этого театра мне нравится роль Мюзетты в опере «Богема». Травиата, конечно же.
Кстати, в этом сезоне у театра большие гастрольные планы, говорит Юрий Александров.
Мы начинаем с города Тамбова. Там будут Дни культуры Санкт-Петербурга. Потом у нас гастроли в Хабаровске, в Карелии, в Латвии. Мы организовали фестиваль в Стокгольме, в Норвегии. Это прежде всего. Ну и премьерные спектакли мы сейчас запустили уже в работу. «Летучую мышь». Это практически опера. Очень сложная, очень красивая, стильная. Я хочу, чтобы это был умный спектакль, потому что речь идет о лжи внутри семьи. Я считаю, что это очень такая современная тема. Ну и у нас «Моцарт и Сальери» в следующем сезоне и несколько гала-концертов таких серьезных. Мы стараемся жить, так сказать, полной жизнью. Мы рады, что у нас полный зал, у нас 100% заполняемость. У нас есть планы. Вот мы готовим на 2014 год оперу «Доницетти Олимпиада» к олимпийским играм. Опять мы будем первые в истории этой оперы. Если не мы, она никогда не увидит свет, потому что она находится опять в набросках, в незаконченном виде, нам нужно ее разыскать.
По мнению Юрия Александрова, петербургским театрам не облегчает жизнь и постоянная смена руководства в городском комитете по культуре.
Уже раздражает, потому что надоело налаживать мосты. Хочется делать. Вы все находитесь в стадии. Договорились, ударили по рукам, сняли. Пришел новый. Договорились, ударили по рукам, сняли. Ну, ребята, и когда это кончится? Я человек, который ценит время, поскольку нам его отпущено очень немного. И хочется еще при жизни увидеть что-то сделанное уже в окончательном варианте. Я хочу планировать собственную жизнь. Как это я делаю с певцами, со своим репертуаром, со своей жизнью. А когда я не знаю, кто ко мне завтра придет, будет интересоваться опера или не интересоваться.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. Свежие новости и развитие событий в следующих информационных эфирах на волнах «Радио Свобода». Не переключайтесь на другие радиостанции.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
80-летие Владимира Войновича.
Комментарии экспертов.
Обозреватели «Радио Свобода» о предвыборной кампании в США. Затишье перед дебатами.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Чувство свободы. Вот религиозное чувство.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».